Добро пожаловать на наши рок-посевы. Был у меня приятель, который однажды мне на полном серьезе сказал: «Любимая женщина должна быть маленькой». «Почему?» — спросил я. «Как почему?» — ответил он. «А как же ей тогда скажешь: ух ты моя маленькая?» Точно так же, мне кажется, в названии народа или страны обязательно должна быть буква «Р». А как же иначе? Как ты рванешь на груди рубаху, как ты скажешь с раскатом: «Да я русский, чистокровный!» А возьмем, например, Исландию. В названии, ну, ни одной рычащей. Жители ее рубаху на груди рвануть не могут. А жаль. Потому что исландцы, как никто другой, имеют основание говорить о чистокровности. Страна стала заселяться в IX веке выходцами из Скандинавии и в последующие 1000 лет сохранила такую этническую незамутненность, что даже международный проект по изучению человеческого генома проводится именно там. Раса чистая, без примесей. Не было там монголов, татар, волжских болгар, кипчаков, черемисов, мордвы, буртасов, ватяков, чуди, зырян, карелов, ливонцев, полян, радимичей, уличей и северян, из смешений которых, собственно, и образовались нынешние чистые русские. Но речь сегодня не о чистых или нечистых, не о русских и даже не об исландцах вообще, а об одной единственной выходке из этой безлесой земли, которая покорила мир своим, понимаете ли, северным сиянием. Более того, в имени своем имеет букву «Р», так что, ежели чего, может и рубаху рвануть. Заглянем в рок-хронику. 17 сентября в 1948 году американская фирма RCA, по другим данным фирма Columbia, выпустила в свет первую долгоиграющую систему звукозаписи. Пластинка на 33,1 треть оборота в минуту. Почему появилась эта одна треть и как ее вычислили, для меня оставалось загадкой неразрешимой, которая теперь в век аудиоцифры вряд ли кто даже станет и разгадывать. Формат был придуман для классической музыки, но вскоре перекочевал и в большую песню. 18 сентября, 30 лет назад, в 70-м году, в возрасте 27 лет, умер выдающийся гитарист и вокалист Джимми Хендрикс. В тот фатальный день он передозировался снотворным и скончался во сне от асфиксии, другими словами, задохнулся рвотной массой. Эрик Берден из группы The Animals, у которого Джимми в то время гостил, утверждает, что видел посмертную записку, в которой Хендрикс писал, что кончает самоубийством, но записку эту так и не нашли. 19 сентября в 1934 году в Ливерпуле родился Брайан Эпштейн, менеджер Битлз, а также менеджер еще нескольких ливерпульских групп, умер в 1967 году. 21 сентября в 1935 году в Монреале в Канаде родился Леонард Коэн, поэт и исполнитель собственных песен. В Калифорнии в 1947 году родился Дон Фелдер, гитарист из Eagles. 21 сентября 1972 года родился вокалист Оазиса Лиэм Галлагер. 20 лет назад, в 1980 году, Джон Леннон подписал контракт с Geffen Records, результатом которого стал выпуск его двойного альбома с Йоко Оно. 22 сентября 1951 года родился вокалист Deep Purple и Whitesnake Дэвид Кавердейл. 23 сентября в 49 году в штате Нью-Джерси родился Брюс Спрингстин, певец и сочинитель. Из последних новостей. Вокалистка группы «Кататония», ее зовут Чериз Мэтьюз, открыла на этой неделе причины отмен концертов последних 8 месяцев. Оказывается, у нее был нервный срыв от перенапряжения. Механизм такого срыва достаточно известен. Бесконечные гастроли, переезды, сладкая ненастоящая жизнь, спишь не в своей постели, ежедневно на сцене выворачиваешь душу наизнанку, нервы требуют подпитки, начинается выпивка или наркотики, а дальше вниз по зловещей спирали. Через даже подумывала вообще бросить музыку, но потом просто взяла отпуск с открытым концом, уехала в Лос-Анджелес, колесила потом по Калифорнии, по северу Англии. Только к началу следующего, то есть лета 2000 года, пришла в себя, связалась с музыкантами, чтобы начать подготовку к новому альбому, который сейчас и записывается где-то в валлийской глубинке. К Рождеству диск должен выйти в свет. У группы Radiohead 2 октября на Парлофоне выходит новый альбом под названием Kid A, Пацан А. Музыканты снова в студии, пишут следующий. Захлестнул их мутный поток творчества. В Оксфорде, в знаменитом университете, много лет существует дискуссионное общество студентов. Туда приглашают разных знаменитостей. Из недавнего списка могу привести футболиста Диего Марадону, киноактера Уоррена Битти и героя телевизионного «Маппет-шоу» зелененького лягуша Кермита. Такое приглашение послали и Майклу Джексону. Тема речи на свое усмотрение. Джексон ответил, что да, хотел бы поговорить. Тема – дети и их социальная защита. Журналисты узнали, подняли шум, мол, вспомните недавние скандалы, вспомните судебные процессы. Джексона ведь обвиняли в чрезмерной любви к деткам. Причем не к своим. «Ну и что?» – ответило руководство студенческого союза. «Официальной судимости ведь у Джексона нет. А обвинить хорошего человека, особенно при деньгах, можно в чем угодно». Я уже сообщал вам, что кинофильм «Dancer in the Dark» – «Танцующая в темноте» получил на Каннском фестивале 2 первых приза – за режиссуру и главную роль. Режиссер картины, датчанин Ларс фон Триера, главную роль сыграла Бьорк. История картины – очень драматичная сама по себе. Во-первых, режиссер целый год уговаривал Бьорк сниматься. Предложил ей также написать музыку к фильму. Поначалу все было хорошо, но когда начались съемки, фон Триер старался выжать из героини нужные ему эмоции и совсем затюкал девчонку. Но и она тоже не подарок. Все-таки викинг в 600-м поколении ощетинилась по-северному. И началась психологическая война. Бьорк впала в меланхолию, то исчезала со съемок, ее искали, ловили. Дошло до того, что она в полном расстройстве как-то принялась рвать зубами и жевать одежду своей киногероини. Все же съемки как-то завершили, но Бьорк поклялась не сниматься больше никогда. И уж во всяком случае с фон Триером. Вот, собственно, о ней я и хотел кое-что сегодня вам рассказать. Продолжим. Датский режиссер Ларс фон Триер родился в семье коммунистов и был воспитан в коммунистической вере, которую сейчас, правда, сменил на веру католическую. В своих картинах выставляет человеческие эмоции в голом виде, если надо, даже без одежды. Из предыдущих фильмов назовем «Breaking the Waves», «Разбивая волны» и картину «The Idiots» – «Идиоты», наверное, под влиянием Достоевских. Сценарий картины «Танцующая в темноте» написал сам. и послал его Бьорк, объяснив в письме, что между героиней письма и самой Бьорк много общего. Понятно, чисто внешне. Главный персонаж – чешская эмигрантка Зельма, мать-одиночка, живет в Соединенных Штатах и вкалывает на фабрике. Но почему это потомок чистокровных варягов должна играть западную славянку, совершенно непонятно. И потом, в каком это таком чешском эпосе выкопал уважаемый автор имя Зельма? Но мне, господа, еще в период работы в кино консультантом один американский режиссер объяснил, что есть правда жизни, а есть правда экрана, и что вторая часто сильнее первой. Что, конечно, и доказал фильм «Танцующая в темноте». Правда жизни в нем незаметно сплелась с правдой экранной. Например, Бьорк сама целый год проработала в Исландии на рыбзаводе. И первые ее песни родились под индустриальный шум рыборазделки. Затем, как у своей героини, к моменту съемок у нее был 11-летний сын. Так же, как героиня, она обожала фильм «Звуки музыки», который смотрела более 20 раз. Конечно, хитрый режиссер все это вписал в сценарий, чтобы вовлечь Бьорк в свой проект. Тут уж ему не откажешь. Столкновение на съемках произошло от того, что Бьорк натура совершенно цельная. Она росла в любящей семье, где ей позволялось абсолютно все. С раннего возраста, например, она одна надолго уходила на дикую природу, охотилась, готовила себе на костре, могла не возвращаться домой по нескольку дней. Человек, выросший на природе, находится в ладу с собой и с миром. Ему внутри себя хорошо. Актер же – полная противоположность. У него по работе главное – вжиться в чужую шкуру, перевоплотиться, себя забыть. В актерском обучении, во всяком случае, здесь начинают с того, что личность студента дробят на мелкие куски. Оттого, наверное, артисты такие циники. Они просто битые и знают, что за них, как за битых, двух небитых дают. А Бьорк недоробленная. Она живет одним куском. Поэтому в фильме она не играет, она в нем живет. Все переживания героини — ее переживания. Конечно, намучилась. Ей даже непонятно стало, как таким противным делом люди занимаются всю жизнь. Спросила Катрин Денев, французскую кинозвезду, которая с ней вместе снималась. «А разве не интересно, — ответила ей актриса, — забыть себя, войти в образ совершенно другого, чуждого тебе персонажа?» «Нет, — ответила Бьорк, не задумываясь, — нисколько не интересно». Ранняя Бьорк, пластинка «Human Behavior», «Человеческое поведение» с ее первого сольного альбома «Дебют». Бьорк родилась и росла в крохотной деревушке, где жило всего человек 100. Родители ее Хилтер и Гудсмундур. Это женское имя, хотя по-русски звучит как мужское, но не называть же ее Гудсмундура. Они развелись, когда Бьорк была маленькой. Но в деревне на 100 персон далеко друг от друга не уедешь. Там, как в эпоху матриархата, муж номер два дружил с мужем номер один. Вместе с ним заботился о ребенке. Муж номер два, например, помог Бьорк записать ее первую пластинку, когда ей было всего 11 лет, а муж номер один нарисовал для этой пластинки обложку. Альбом, сделанный по семейному подряду, пользовался в Исландии большим успехом и стал платиновым. С 5 лет Бьорк училась музыке на фортепиано и флейте в школе «Барна Мюзик Сколи Рейкьявикур». Под такое название можно и рубаху на груди рвануть. Что Бьорк и сделала к 14 годам. Все эти гаммы и этюды вызвали в ней дикий протест. Она выкрасила волосы в оранжевый цвет и пошла в панки, в группу под названием «Слюни и сопли». Известной за пределами родной Исландии, она стала уже вокалисткой Sugar Cubes. Альбомы этой группы стали выходить в конце 80-х. По исландскому закону, молодые люди могут иметь счет в банке и копить деньги, но денег этих им не дадут до тех пор, пока они не женятся или, соответственно, не выйдут замуж. 16-летней Бьорк понадобились деньги, она уж теперь и не помнит зачем, но деньги-то свои, кровные, накопленные. Пришлось выходить замуж за своего приятеля Тора Элтона. Родился сынок Синдри. Бьорк нужно было как-то зарабатывать на жизнь, и вот, приладив младенца на груди в подвеску, она разносила по домам книги, работала, так сказать, литературным коробейником, продавала исландские саги. Тогда ей казалось, что вся ее жизнь, как жизнь многих поколений ее предков, описанная в этих самых сагах, пройдет в Исландии. И никуда, никогда отсюда она не поедет. Со временем Бьорк поняла, однако, что желание прожить всю жизнь тихо на тихой родине не патриотизм, а личная трусость, что заложенный в ней потенциал она должна развивать и нести свою правду в мир. So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple is caving in. Wow, you've never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. В 93-м году у Бьорк вышла ее первая сольная пластинка, дебют, и пошло. Бесконечные переезды, гостиницы, перелеты, интервью, иностранцы-незнакомцы. Она поселилась в Лондоне, пообвыкла, стала строить планы. И вот в это время некто по имени Рикардо Лопес, житель американской Флориды, послал ей на лондонский адрес бомбу-бандероль. После этого он сел полуголый перед своей видеокамерой, поставил на проигрыватель пластинку с ее песней «I Remember You» и крупным планом пустил себе пулю в лоб. Прибывшая на место полиция нашла видеоленту. Случай этот, конечно, облетел весь мир. Лондонский дом Бьорк осаждали папарацци, она с малолетним сыном на руках сидела в заперти, ожидая прибытия этой самой бомбы. Смертоносную бандероль, конечно, перехватили и обезвредили по дороге. Бьорк сочувственно отнеслась к самоубийце и послала его родителям цветы, но скорбеть о нем отказалась. И вообще стала как бы отдаляться от публики, не желая участвовать во всей этой комедии. А тут еще испанский поклонник, который гонялся за ней 4 года, влез в дом к матери Бьорк, переночевал в ее кровати и поел все, что было в холодильнике. А что не поел, то понадкусал. Это, сказала Бьорк, еще хуже, чем взрывчатка по почте. Мэрилин Мэнсон, о котором я вам рассказывал на прошлой неделе, заметил как-то, что ему трудно объяснять свои идеи словами, поскольку он их видит сразу в звуке, цвете и в полном объеме. С Бьорк происходит нечто подобное. Про нее можно сказать: «Я человек простой и говорю стихами». Например, когда ее спросили, почему же она все-таки снялась в фильме, Бьорк ответила, что ей надоело самолюбование, неизбежное при производстве сольных пластинок. «Мне интересно было покинуть себя, стать собственным спутником». Музыка, продолжает Бьорк, «мой храм, моя религия. Я вот сейчас с вами говорю, а в голове звучит песня. Она меня утешает». Правда, в беседах с молодежью она выражается проще. Музыкальный журнал Q по разработанной им формуле устроил Бьорк сессию вопросов-ответов. Вот первый вопрос. Саундтрек к кинокартине. Понравилось ли работать над ним? Да, говорит Бьорк, из всей работы над фильмом это было самое приятное. Музыку я писала целый год. В молодости я училась классике, и впервые в жизни у меня появилась возможность применить это образование. Я училась профессионализму и дисциплине. Вопрос. Где ты хранишь золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля? Я отдала его подруге, отвечает Бьорк. Она морально меня поддерживала в течение всех 4 месяцев киносъемок. Вопрос. Режиссер Ларс фон Триер сказал, что с тобой ему было трудно работать. Почему? Наверное, потому, отвечает Бьорк, что я не марионетка, я всегда говорю, что думаю. Кстати, до начала съемок он прислал мне шелковую розовую подушечку, на которой по-исландски было вышито: «Обещаю всегда говорить то, что думаю, потому что в противном случае Ларс будет мной манипулировать». Иногда во время съемок он брал меня на прогулку в поля и вызывал меня на спор. Он хотел, чтобы я в творческом процессе участвовала. И каждый раз, когда я сдавалась, он напоминал мне об этой подушечке. Вопрос. «Где ты сейчас живешь? Опиши свой дом». «Я живу в Исландии, — говорит Бьорк, — около порта. Живу там довольно уже давно. Раньше там была судоремонтная верфь. Место довольно промышленное. Дом у меня простой, без всяких ухищрений». Вопрос. «Водишь ли ты машину? И какую?» «Нет, — говорит Бьорк, — машину я не вожу. Пыталась целый год, но за это время у меня было 10 аварий». Вопрос. «Какие наркотики принимаешь и как часто?» Ответ. «Кофе и земляные орешки раз в неделю». Вопрос. «Есть ли у тебя религиозные убеждения?» Ответ. «Я верю в природу. Она в 5000 раз сильнее нас». Вопрос. «Чего ты больше всего боишься в жизни? Как ты борешься со своими страхами?» Ответ. «В себе я больше боюсь трусости и лени. Иногда я себя пытаюсь обмануть, думаю, что веду себя смело, а на самом деле я трус. В работе ищу удобства, не пытаюсь искать новое, то, что раньше еще никогда не слышала. Себе нужно всегда говорить правду». Вопрос. «Где ты берешь идеи для песен? Занимаешься ли медитацией?» «Нет, — отвечает Бьорк, — медитацией не занимаюсь. Вообще большинство музыкантов не медитирует. Музыка и есть медитация. В Исландии я ухожу гулять 2 часа. На прогулке поешь, возвращаешься и понимаешь, что это была в медитации, сама того не зная». Вопрос. «Что у тебя за татуировка на руке? Что она значит?» «Это компас, — говорит Бьорк, — чтобы не потеряться». Ну и вот на этой цитате, я думаю, нужно и закончить. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера. С повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, BBC. Shouting to you, how you broke the
Thank you.